Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде. Я чрезвычайно рад, что вы это делаете. Я думаю, что ближайший час тоже будет, в общем, с пользой для вас и для нас всех проведен. У нас сегодня в особом мнении политолог Николай Петров. Николай Владимирович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну и напоминаю, что всем, кто смотрит нас, вы можете, если, конечно, это происходит в прямом эфире, на живом гвозде живьем, можете нам что-нибудь написать в чат содержательное, хорошее. Не забудьте, если вам нечего написать, но хочется как нас поддержать, поставьте какой-нибудь лайк, подпишитесь, если еще не подписались. Опять же, всякий раз я напоминаю, что чем больше активности происходит вокруг данного видео, тем больше людей его увидит. А поскольку люди у нас все умные, достойные, им есть что сказать, людям есть что посмотреть, соответственно, чем больше посмотрит, тем лучше. Ну, с моей точки зрения, это так. Вот в особом мнении мы с Николаем Петровым сегодня. И вот я думаю, прям сразу с козырей зайти, потратить, возможно, целый час на животрепещущую тему. Ну, давайте попробуем. Ладно, с козырей так с козырей. Потому что народ все равно не поймет нас, если мы с вами не обсудим. Теперь уже две серии вышло. Вот этого, я не знаю, как назвать, ну, публицистического сериала, я бы так все-таки сформулировал, который соратники Навального выпустили про 90-е годы. Слушайте, а вот у вас про 90-е годы какие воспоминания, какое у вас личное отношение к этой эпохе? Потому что я-то сейчас вот просто наблюдаю, как, ну, по крайней мере, стилистически даже немножко сошлись власти и оппозиции, ну, по крайней мере, часть оппозиции, сошлись в том, что это было ужасное, страшное, действительно лихое время. А у вас какие ощущения остались?
Ну, восприятие каждого, оно связано в том числе и с жизненным циклом, да? То есть если на это время приходится молодость, то это время воспринимается скорее как время надежд и возможностей. Но в моем конкретном случае я имел возможность сравнить то, что было до, и то, что стало происходить в конце 80-х, в начале 90-х. И контраст был разителен. Да, конечно, было очень много проблем, вплоть до голода или того, что тогда казалось, ну, очень серьезными материальными трудностями. Но это было время надежд, это было время свобод, когда вдруг стало возможно делать многое из того, что раньше было запрещено. И это было время, когда очень сильно изменились жизненные планы и горизонты. И когда от такого четкого планирования, как это было в советское время, когда человек в 20 лет или даже раньше знал, как он будет работать, как он будет расти, когда он выйдет на пенсию, и люди считали разного рода льготные пенсии и так далее. И вот все поломалось, все изменилось в одночасье, и у кого-то оказался обнуленным тот капитал, который у людей был карьерный в первую очередь, у кого-то наоборот возникли возможности, которых раньше быть не могло. То есть для меня 90-е – это время колоссальных возможностей и время многого того, что не просто было новым, а было просто абсолютно непредставимым до этого времени.
А как вам кажется, почему вот это вот сейчас возникла тема? Ну, то есть мы обсуждаем это, потому что сняты там две серии. Я, честно говоря, не понял, будет ли продолжение, ну и двух серий, в общем, тоже для разжигания дискуссий, там пожар выше неба уже оказалось достаточно. А в целом, почему, как вам кажется, сейчас, когда у нас 2024 год, и, мягко говоря, есть более актуальные события, происходящие вокруг нас, почему вдруг такой яростный, я бы сказал, интерес к 90-м годам и такая прям яростная дискуссия, когда забыли, ну, вот прям обо всем. Люди, которые почти даже в этой дискуссии почти не вспоминают Путина, которого вспоминают обычно через слово, потому что вдруг стали вспоминать Ельцина, возникли какие-то вот такие вот герои, действительно, ну, мне тогда было в 90-е годы, соответственно, там 20+. Возникли какие-то люди, имен которых я не слышал, ну, соответственно, наверное, с начала 2000-х. Какие-то совершенно персонажи, я про них забыл, и вдруг они, ну, прям становятся действующими лицами. А что побуждает вот этот вот интерес-то к этой теме? Почему сейчас? Зачем?
Ну, мне проще объяснить, что побуждает ФБК выпускать вот такого рода как бы политический агитационный материал.
Ну,
и
вот
с моей
точки
зрения объяснение очень простое. Да? Это и вот тот пост, который изначально был толчком, и который Мария Певчих объясняет нам, что фильм – это экранизация вот этих идей Навального августа 23-го года, это попытка в очень сложной, практически невозможной для политической деятельности ситуации найти возможность как-то принять участие в президентских выборах, которые прошли совсем недавно в марте. И ведь в первом фильме Певчих сама говорит, что известие о смерти Навального пришло за пару дней до того, как планировался выпуск первого фильма. И мне кажется совершенно очевидным, что сегодня эти фильмы, а будет третий, где, по-видимому, и будет, собственно, содержаться главный посыл о том, что Путин – это не просто продолжение, а это как бы ухудшенная версия всего того ужаса, который нам обрисовали в 90-е годы имел место. Да? И идея понятна, это популистская идея разрушить нарратив Путина о том, что с его приходом было покончено с лихими 90-ми, и эта идея каким-то образом повлиять на президентские выборы, несмотря на то, что у Навального реальных возможностей как-то в них участвовать не было, ну уж не было совсем. А сегодня эти три фильма – это свет погасших звезд. Да? То есть Навального нет, президентские выборы прошли, и в этом смысле политической необходимости, политического смысла в такого рода высказывания нет. Но ФБК чем хороший, чем плох, так это тем, что они сами не очень способны ставить задачи, они очень хорошо могут реализовывать эти задачи. И с уходом Навального они, мне кажется, потеряли возможность, способность каким-то образом оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и выдавать что-то новое. Они как занимались, так и будут заниматься, пока на это есть какие-то деньги, выявлением коррупции. И если это не коррупция сегодняшняя, то это коррупция, которую они видят в 90-е годы.
Ну, то есть
вот что мне менее понятно, Антон, это то, какой колоссальный взрыв эмоций вызвал этот фильм. На самом деле, мне кажется, фильм совсем этого не стоит, но, по-видимому, он как-то очень четко попал в какой-то такой нерв, и при этом в ситуации, когда серьезное и глубокое обсуждение того, что происходит сегодня, и то, что мы хотим или мы ждем завтра, мало возможны, мало реальны, и людям это такой выплеск, да, выплеск эмоций и, ну, как бы возможность проявить себя и говорить о чем-то в ситуации, когда говорить о более важных, более серьезных и представляющих действительно большой политический интерес вопросах по каким-то причинам не получается.
Ну, смотрите, я могу понять, каким причинам не получается, допустим, вот у таких людей, как я, мы сидим в Москве, и мы очень многими вещами просто ограничены. Например, выбором тем, или даже если не выбором тем, то, скажем, выбором, так сказать, словаря, эпитетов и еще чего-нибудь при обсуждении определенных тем. Ну, вот так получилось. Но в эту же игру очень охотно втягиваются люди, которые за границей, и, в общем, они как бы ни цензурой, ничем не связаны, но вот это вот действительно просто, ну, как вы, собственно, правильно сказали, такое азартное, неожиданное обсуждение вот этого прошлого. То есть мы теперь поняли, что у нас нет прекрасной России будущего, ну, потому что никто не знает, какая она. Вот действительно ни у кого нет плана. Но как-то сошлись на том, что была ужасная Россия прошлого. Вот тут прямо все нашли взаимопонимание. одни там защищают это, другие защищают то, вернее, наоборот. А что-нибудь новое, вот такое, то есть мне-то это понравился проект в том смысле, что это, ну, такое в собрании каких-то фактов, которые, ну, вот с президентских выборов второго тура Ельцина прошло 28 лет. Чего-то я уже не помню, хотя был в то время взрослым человеком, но за 28 лет много чего произошло. Вот это такой набор фактов, которые мне напомнили. То есть нового я-то там ничего не узнал, но это вот такое место, как вот, чтобы не рыться подряд во всех источниках. Вот тебе в одном месте собрали, в такой доступной темпераментной форме изложили, и ты можешь, так сказать, перемотать на какую-то минуту и посмотреть, вот вспомнить, не знаю, там Чубайс, Абрамович, еще чего-нибудь. Есть такие залоговые аукционы. То есть вот такой вот, конечно, не в стиле Парфенова, как он делает на Медне, немножко отстраненный, объективистский, а вот с такой яркой оценкой происходящего, но тем не менее вот собрание фактов. Но там же нового-то ничего нет. Так кого тогда это должно так заинтересовать-то, взорвать и что называется, перековать из одних в другие?
Ну, насчет перековать, я думаю, никого, и вряд ли...
Говорили же, просто, извините, что я перебью, говорили, что это рассчитано на более молодую аудиторию, которая вот этого не застала тех времен. Ну, вот мы с вами застали, мы это помним в сознательном возрасте. Молодые не помнят, вот им расскажут сейчас. Или люди, которые вот как-то вот действительно плохо относятся к 90-м годам, но с другого фланга, им сейчас расскажут, что, в общем-то, и либералы, они не за 90-е, а они тоже против 90-х. И как бы эту аудиторию тоже немножко на свою сторону притянут. Мне это кажется очень странной идеей, но, я не знаю, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл.
Ну, мне кажется, вот та критика, которая активно звучит и которая, в частности, обращает внимание на очень плоскую картинку, представленную в этих фильмах, она отчасти и объясняет простоту и жесткость и резкость тона дискуссии. Да? Когда у вас есть черно-белая картинка, вам очень просто решить, вы за черных или за белых, и, соответственно, начать какой-то спор. Когда речь идет о будущем, то все становится гораздо менее одномерным, однозначным. И вот здесь уже вот такого варианта «стенка на стенку» никак не получается. У одного одни аспекты, у другого другие и так далее. Да? Но характерно, что действительно из обсуждения прекрасной России будущего мы перешли к обсуждению ужасной России прошлого, насколько она была ужасна и так далее. И вот то объяснение, которое вы привели, которое приводит Мария Певчик, что вот молодежь, она не знает, это как бы не объяснение совсем, да, потому что есть некое политическое высказывание. Молодежь, и даже не только молодежь, мы с вами не жили там, я не знаю, в 30-е, 40-е, 50-е, и это не значит, что сейчас такие политические или политизированные какие-то структуры будут нас кормить фильмами и об этом времени тоже. Да? Понятно, что идея не раскрыть глаза молодежи на то, что происходило 30 лет назад, а идея показать, какие нехорошие люди были тогда, в том числе и сохраняющие свое присутствие на политической сцене сегодня. Да? И в этом смысле, мне кажется, если кто-то критикует сторонников Навального за за изоляционизм и неспособность сотрудничать и находить компромиссы с другими политическими силами в борьбе за какие-то идеалы, там, за прекращение, например, войны, вот здесь очень многое все объясняет, да, потому что уже в этих двух фильмах они умудрились показать, какие нехорошие в прошлом, а значит и в настоящем, были люди, которые сегодня выступают, как казалось бы, очевидные союзники любых оппозиционных сил в деле там, борьбы за прекращение войны. И вот это, мне кажется, такая красная нить, которая проходит через два фильма, и очевидно, она будет и в первую очередь, наверное, в третьем фильме будет более четко и конкретно это все объявлено о том, что никого нет на политической сцене, с кем стоило бы связывать какие-то надежды на будущее и с кем стоило бы сотрудничать, кроме вот тех людей, которые создали и показали этот фильм.
Вот, вот вы практически ответили сразу на мой следующий вопрос, поэтому я его не то что перезадам, но позволю себе согласиться и сформулировать, потому что мне это напомнило такое обнуление, когда, вот что называется, до нас истории не было. То есть мы не наследники тех, или не продолжатели дел, идеи тех людей, а там вообще ничего не было. То есть мы начинаем с нуля, и с нуля начинаем мы. Вот с нас начнется новая история, вот мы ее представители. Вот у меня такое сложилось впечатление, что вот как, как вводили новый календарь, да, хотели при советской власти тот старый календарь забыть и начать вот отсчитывать его с Октябрьской революции. Правда, не воплотили эту идею. Вот начать отсчитывать с нуля, с чистого листа, не знаю, с первого числа, с понедельника, как принято. То есть вот такое у меня возникло действительно ощущение, и я вижу, что мы просто с вами в нем совпали. Что у нас нет ни предшественников, ни союзников, а вот просто вот мы, вот мы, давайте знакомиться. Вот все вот сегодня начинается.
Это правда. И мне кажется, опасность фильма, она заключается в том, насколько просто. Дело не в том, что те люди, которые сегодня участвуют в политической деятельности, они, как показано в фильме, в чем-то виноваты в 90-е годы. И дело не в том, что Чубайс, который является одной из главных мишени, он сегодня что-то разрабатывает, а его нельзя на порог пускать, потому что именно он оказался одним из главных предателей в 90-е годы. Дело, мне кажется, в другом. Дело в той легкости, с которой в фильме, и даже не в самом фильме, а в дискуссии со стороны ФБК говорится о причинах серьезных того, что произошло в 90-е, в преломлении к будущему. Да? Ведь идея Певчих заключается в том, что разобраться в ошибках и проблемах 90-х важно не для того, чтобы знать, что тогда происходило просто, а важно, чтобы не повторить эти ошибки в будущем. Да? Но такая работа над ошибками, она невозможна, если она выливается просто в определение того, кто был плох тогда, а судя по фильму, все, кто был тогда, они все были плохими, а хорошими могут быть только те, кто тогда еще не родился или ходил тогда в детский сад и поэтому не запятнал себя ни в чем предусудительном. Да? Ведь проблема в другом. А что именно привело к тому, не конкретный человек, который одного познакомил с другим, а что именно привело к тому, что 90-е годы, при том, что изнутри они воспринимались как время надежд, очень серьезных позитивных изменений, институциональных изменений, не привели или, вернее, не способны были закрепить то, что тогда было выстроено. И вот это очень важная вещь. Я, когда искал вторую серию, увидев, что она вышла, я случайно попал на дискуссию Певчих с Юлией Латыниной, где как раз эти вопросы и ставились. И там я увидел, насколько смешным, наивным, детским является представление Певчих о том, что надо было делать и что было сделано не так или неправильно. Да, вот Ельцин не провел судебную реформу, а надо было ее провести. Вот люстрацию всех не провели, а надо было это провести. Вот эта наивность, эта простота хуже воровства. Да? То есть действительно очень важно извлекать уроки из тех ошибок, из тех недоделанных вещей, которые привели к тому ужасному состоянию, в котором страна находится сегодня. Но это гораздо более серьезное, чем просто повторять строчку из «Интернационала», что мы старый мир разрушим до основания, а дальше мы как бы возьмем и все сделаем по-другому, по-новому, по-хорошему, и не потому, что мы знаем рецепты, а потому, что мы позовем хороших людей. Тогда этим занимались плохие люди или недостаточно хорошие, а когда этим займутся люди хорошие, и мы знаем, кто это такие, тогда все получится замечательно.
У меня вот еще одна возникла аналогия, но она, конечно, притянута, но что-то, мне кажется, в этом есть. Вспоминая перестроечные времена, там же до какого-то момента это было очень актуально, очень нужно было разобраться с прошлым еще раз, потому что после 20-го съезда была короткая оттепель и долгий застой, и за это время как-то забыли, и официально это так и не было сформулировано, чем был плох Сталин. И одна из вот заслуг Горбачева и тех времен была в том, что было еще раз сформулировано, чем все-таки плох Сталин, и что со сталинизмом нам не по пути. И вот до какого-то момента это было очень важно все. Было тонны публикаций везде. Там, люди покупали толстый «Новый мир» вообще на плохой бумаге, без картинок. Народ расхватывал. Жадно вот это все читал, изучал. В какой-то момент нужно было не то, чтобы совсем остановиться, но как-то вернуться к реальной жизни. Этого не произошло. И пока вот происходили уже какие-то события, которые привели просто к распаду страны, и когда людей стал волновать больше вопрос выживания, а не то, чем занимался Иосиф Виссарионович Сталин в 30-каком-то году, люди продолжали с жаром вот воевать с прошлым, пересматривая его, там, казня там людей, которых еще раз, ну, так сказать, фигурально, конечно, которых уже нет давно. И вот сейчас, когда очевидна, ну, какая-то неспособность сформулировать идею будущего, идет яростная битва с прошлым. Вот такая же самая, при этом упуская не только будущее, но и настоящее. Вот такая у меня возникла аналогия во всем вот этом вот в нашем, как все говорят, России страна непредсказуемого прошлого. Вот эта вот аналогия у меня возникла, что просто можно потерять в этих дискуссиях еще какое-то время и безнадежно просто отстать от истории.
Ну, я не думаю, что проблема в конкретном фильме или в конкретном сюжете, который вдруг отвлекает наше внимание, именно поэтому мы не способны придумать реалистичную не просто картинку прекрасного будущего, а вариант выстраивания этого прекрасного будущего. Да? Дело, мне кажется, в том, что намного проще, вот в то время, которое вы упомянули в конце 80-х годов, когда активно шли дискуссии о сталинизме, о ленинизме, о том, Ленин был хорош, и его наследие потом просто переврали и так далее, или это было не так. Это отчасти было связано с тем, что были табуированы многие другие сюжеты. Обсуждать сегодняшний день было сначала невозможно, нелегко, а обсуждать вчерашний, позавчерашний день было возможно. Сегодня, мне кажется, действительно такое впечатление, что ничего конструктивного, позитивного, интересного в отношении будущего предложить часто не могут, и поэтому зовут нас обсуждать прошлое, которое всегда, конечно, кажется гораздо более простым, просто потому что оно уже произошло и случилось, и удобным для дискуссии. Да? То есть, мне кажется, это перевод стрелок и поиск таких мишеней, не исходя из того, насколько это полезно и содержательно, а исходя из того, насколько это доступно и просто для того, чтобы по ним стрелять.
И, наверное, может быть, все-таки завершая эту тему, еще один поворот сюжета. Путин борется с прошлым, вот с этими 90-ми годами, но он опирается на позапрошлое. У нас в прекрасной России прошлого есть, ну там уже от Рюрика начинает, Александр Невский, Иван Грозный неплох, и в общем, и все так или иначе неплохо, но вот до того момента, когда, собственно, пришли к власти люди, которые в кавычках развалили Советский Союз. До этого момента, в общем, все не так, ну, более-менее. Цари, генеральные секретари, князья, они вот такие наследуют друг другу государство, которое не допускает ошибок. Вот оно было хорошим в разных своих ипостасях. То есть там модель будущего видится в позапрошлом. Некая от нее отталкивается, ей вдохновляются вот эти вот скрепы, уже лапти, там, до которых там у нас Дугин договорился. То есть вот какая-то модель все-таки есть. А тут-то мы, поскольку у нас прошлое плохое, позапрошлое, в общем, тоже ФБК же не предлагает ориентироваться на Александра Невского. И на Сталина уж тоже не предлагает тем более ориентироваться. То есть в прошлом-то хороших образцов тоже нет, в позапрошлом тоже нет, будущего тоже нет. И мы вот оказываемся такой, как этот сферический конь в вакууме. Подвисли и висим. И ведем горячую дискуссию, метая молнии в разные стороны.
Это правда. И важно еще то, а что, собственно, ставится в центр. Да? Концепция Путина, к ней можно по-разному относиться, это выдернутые какие-то разного плана, иногда случайные вещи, но там в центре стоит государство. Да? И это главный оселок, по которому оценивается хороший или плох тот или иной исторический деятель, тот или иной исторический период. Да? Казалось бы, у нас вот в центре должен стоять человек, и отчасти именно об этом говорится в фильме, но говорится настолько неразборчиво и отчасти во многом наивно, что это не меняет сути дискуссии. Да? То есть вот если мы считаем, что во главе угла находится человек, и то, как он живет, и улучшение его жизни, и обеспечение ему свобод и возможностей самореализации, то это такой нормальный подход, который немного иначе будет смотреть на всю ту историю, и давнюю, и недавнюю, которая произошла с нашей страной и позволяет менять оптику, если смотреть в будущее. Да? И вот здесь, мне кажется, в том взгляде, который нам был представлен, получилось такое между двумя стульями. С одной стороны, нет государства и силы и крепости государства как главного критерия, хорошо это или плохо, а с другой стороны, вместо конкретного человека поставлены какие-то очень смутно описанные социальные сюжеты, да, что вот украдены эти миллиарды, а если бы их не украли, то они бы могли обеспечить такие-то социальные гарантии. Да? И вот здесь, мне кажется, тоже одна из главных историй 90-х годов – это то, что люди получили отсутствовавшую у них ранее возможность самореализации в разных сферах и в разных масштабах. Да? И вот те фигуры, которые описаны, они делали это в бизнесе и в обогащении. Были другие фигуры творческие, которые занимались совсем другим. Но важно то, что человек тогда, как никогда в российской истории, обычный, рядовой, разные люди, разные человеки, получили возможность реализовывать себя в самых разных сферах. И вот если такой критерий рассматривать и смотреть, как развивалась наша история с древних времен до сегодняшнего дня, то окажется, что 90-е годы в этой истории были совсем не ужасом, а, пожалуй, периодом, который характеризовался вот наибольшими возможностями такой самореализации при всех тех понятных и часто объективных, а часто и субъективных издержках, которые имели место.
Мы с Николаем Петровым в особом мнении беседуем. Друзья мои, не забывайте писать нам тоже, ставить какие-нибудь лайки и прочие чудеса. Я отвлекусь буквально на минутку. Напомню вам о том, что у нас есть shop.diletant.media, наш интернет-магазин, где масса всякой хорошей, славной литературы, комиксы, собрание сочинений, познавательное, развлекательное, историческое, для ума, для души, для чего угодно. Ну, в руках у меня прекрасная такая книжка. Вот так она выглядит. Это Генри Киссинджер, один из постоянных авторов, я бы так сказал, у нас. Маргарет Тэтчер, Анвар Садат, Ли Куан Ю, Ричард Никсон, Шарль де Голль, Конрад Аденауэр. «Лидерство». То есть это книга о лидерах и лидерстве, ну, собственно, Ли Куан Ю, Никсон, де Голль, Аденауэр, Садат, Тэтчер, все это, безусловно, те люди, которые под критерии лидерства подходят в серии «Мировой порядок». вышла эта книга Генри Киссинджера, который прожил 100 лет, целый век, и такое ощущение, что все 100 лет был в политике, во всяком случае, даже в последних тех событиях, которые сейчас самые, что называется, животрепещущие, успел принять непосредственное участие, по крайней мере, своими советами, к которым прислушались действительно до последнего дня. Так что те, кого интересует политика, проблемы лидерства, можете эту книгу смело совершенно покупать. Вы не потеряете ни времени, тем более деньги, потраченные на нее. Но еще раз я напомню, shop.diletant.media. Заходите, смотрите, не спеша выбираете для себя в подарок. В общем, взрослые люди, я думаю, что не растеряетесь. Ну и плюс ко всему, это еще помогает и нашему каналу существовать и беседовать вот с такими интересными людьми, как Николай Петров. Ну, а мы, собственно, продолжаем. Я, с вашего позволения, вот эту вот замечательную, неисчерпаемую тему 90-х и также вот этих прекрасных фильмов ФБК, которые вышли еще, третья серия нам, как я понимаю, предстоит. Вот я сейчас эту тему завершу, потому что иначе мы действительно так вот, живя в настоящем, будем говорить исключительно о прошлом. А в настоящем у нас тоже интересные сюжеты. Вот давненько такого не было, что человек в генеральской форме с орденами и медалями находится, ну, раньше называли клетка, сейчас это уже не клетка, а аквариум в зале суда. И вот заместитель министра обороны Тимур Иванов позирует в таком необычном виде, давно такого не было, и хотелось бы понять, что все это значит, с вашей точки зрения.
С моей точки зрения, Иванов – это разменная фигура в борьбе элитных каких-то кланов, связанной с тем, что сегодня, сейчас происходит переформирование и исполнительной власти в целом, да, правительства и администрации президента. И здесь можно выдвигать самые разные версии. Я напомню об одной модели, которая время от времени у нас используется, когда при смене руководства какой-то крупной важной корпорации задерживают человека из руководства, но не руководителя, и он дает какие-то показания, а дальше замена руководства, причем это не обязательно замена жесткая, когда руководителя корпорации или убирают, или даже сажают, а это может быть замена более мягкая, когда руководителя корпорации просто передвигают на какое-то другое место, но вот такого рода подготовка, такого рода пролог, он, с одной стороны, выполняет функцию анестезии, да, которая облегчает проведение операции в целом, а с другой стороны, он дает возможность, получив какие-то показания, какие-то свидетельства, дальше легче иметь дело с передвигаемым руководством корпорации. Да? Если быть более конкретным, то такого рода арест может быть прологом к замене Шойгу на посту министра обороны, в том числе и не обязательно как бы отставкой просто, а может быть перемещением на какой-то другой, вполне возможно, значительный пост. Но не исключено и то, что мы не обязательно увидим в ближайшее время какие-то конкретные последствия, которые позволят объяснить, что же произошло вчера. Возможно, мы не увидим, а возможно, не произойдет что-то, что без этого задержания могло бы произойти, и какая-то из фигур, которая могла бы занять высокое место в новом правительстве или в новой администрации президента, она это место просто не займет.
У нас, ну вот поскольку у нас такие своеобразные институты, у нас же нет парламента работающего, у нас нет гражданского общества, которое могло бы напрямую влиять просто на отставку или на назначение. У нас невозможно выбрать губернатора, Вот там взяли, прислали, вот он сегодня здесь, здесь, завтра там. И получается, что вот эта вот ротация, естественно, ну, необходимая просто любому организму, потому что государственные люди не могут сидеть на одном посту десятилетиями, не меняясь. Происходит не демократическим путем или каким-то понятным путем, под как человек хорошо или плохо работает, вот его поменяли или оставили. Или общество недовольно работой, его меняют, или наоборот, если довольно, оставляют. А это происходит вот таким вот своеобразным, вычурным путем. Через силовые действия, через там аресты, объявления, обвинения, папочки какие-то с компроматом приносящиеся. То есть вот такой квазидемократический процесс, когда меняют людей через вот такие вот способы замены. Получается, у нас вот так это выглядит.
Да, и в этом смысле у нас, как и в любой политической системе, должны обязательно быть какие-то механизмы. И если нет демократических институтов и механизмов, на их место приходят какие-то другие. Да? Если нет сдержек и противовесов институциональных, то возникают такие квази-сдержки и противовесы, когда, предположим, второй-третий человек в корпорации не является назначенцем первого, а выполняет роль такого или дышащего в затылок, или представителя Кремля, или представителя какого-то другого элитного клана. Да? Точно так же и тут. Политические репрессии, вот можно их описывать, политические репрессии в отношении элиты, да? Можно их описывать с точки зрения того, что система должна держать жестко в узде своих чиновников в ситуации, когда нет внешнего контроля, нет парламентского контроля, нет контроля общественного, медийного и так далее. И политические репрессии выполняют вот эту функцию. Да? Так же и тут. Да? То есть любая замена людей во главе корпорации, она обычно в нашей стране происходит вот именно таким образом. Да? Иначе у нас ведь очень важно понимать, что заменяя головку корпорации, Кремль совсем не хочет сохранять контроль над этой корпорацией в руках тех, кого он заменяет. Да? Он хочет довольно радикально это сменить. И здесь очень хороший пример недавно. Это МЧС. Да? В МЧС, где уже второй министр подряд, это путинский адъютант, путинский ординарец. Да? И казалось бы, когда одного ординарца Зиничева меняет другой ординарец, казалось бы, все должно оставаться на своих местах. Тем не менее, и там происходили и аресты, и вот очень жесткие силовые действия в отношении тех людей, которых совсем недавно из родственных структур ФСБ привел первый путинский назначенец, и которых поменяли при втором путинском назначенце. Да? И вот это важно, мне кажется, очень понимать, что это не случайность, что это не издержки работы системы, а это элементы ее внутреннего устройства.
Ну тут еще что любопытно, правоохранительные органы, следственные, сообщают нам, что разработка велась в течение 5 лет. То есть, получается, где-то с 2018, с 2019 года. Там же еще Иванову припоминают эти ковидные госпиталя, построенные с, скажем так, с изъяном. И вот эти вот жилье военнослужащим, которые тоже бог знает сколько лет люди его ждут и не получают. То есть такая давняя история. Получается, что на человека потихонечку собирают, видимо, как только его назначили, тут же начинают на него собирать какое-то досье, которое лежит и просто в нужный момент оно достается. И человек понимает, любой, наверное, чиновник вот, категории А, что называется, что на него, наверное, тоже где-то лежит папочка до поры до времени. То есть вот такой вот инструмент, не знаю, сдерживания, вот вы говорите, сдержки противовеса, видимо, вот такой вот инструмент, папочка, которая сколько-то лет на тебя собирается, пока ты занимаешь посты и перемещаешься вот по этой вот вертикали туда-сюда.
Да, конечно, поэтому и можно говорить о такого рода вещах, когда задерживают человека, ну, очевидно, имевшего коррупционные доходы, и вот, кстати, относительно недавний фильм ФБК, там ему чуть больше года, он как раз был посвящен Тимуру, Тимуру Иванову, его доходам, его жизни и визитам на Запад и так далее. Да? Но здесь важно другое, что именно, что не поэтому и не за это человека задерживают, а потому что сегодня вот политическая целесообразность, она выглядит таким образом. А если бы этот расклад был бы другим, то Иванов продолжал бы находиться на своем посту, если он, как это формулировал еще Гоголь, берет по чину. Да? Вот плохо, когда человек берет не по чину или когда меняются правила игры. А если он берет по чину, ну, понятно, как Наполеон говорил, да, что если интендант, то через год можно его спокойно расстреливать, потому что быть такого не может, чтобы он не был бы участником самых разных коррупционных схем и так далее. Да? И Иванов как раз такой интендант. Но важно не просто то, что Иванов, как человек, который сидел на колоссальных финансовых потоках, на строительстве, а строительство всегда было коррупционной сферой, а во время войны и на войне оно становится многократно коррупционной сферой, да, потому что можно там вырыть котлован, а на завтра сказать, что его разрушили вражескими снарядами, и, соответственно, надо рыть по новой и так далее. Это невозможно проконтролировать в ситуации военных действий, когда военное строительство ведется. Да? Важно не это только, а важно то, что Иванов — это такой как бы центр получения доходов для большой группы товарищей, где Иванов совсем, наверное, занимает не самое высокое место. И вот удар сюда, в этот центр производства коррупционной ренты, он является очень серьезным ударом в этой элитной внутренней борьбе кланов.
А, получается, что у ФБК-то как раз работы много. Ну, то есть фронт работ практически безграничный, потому что можно, ну, про Иванова сняли, все равно возвращаясь к тому фильму, как раз из их рассказа про Иванова узнали много нового. Это не 90-е годы, там, когда более-менее жили и чего-то помнят. А тут прям смотришь, как ну, такие элементы сладкой жизни, как говорили классические киногерои. Это было прям так вызывающе. И когда Иванова задержали, одна из первых версий была, которая, впрочем, отпала, что это такая разновидность голой вечеринки, когда вот артистам дали понять, что нельзя во время специальной военной операции вот так вот себя вести. И все-таки надо немножко быть поскромнее. И было сначала такое впечатление, что и вот чиновникам дали понять, что, ребят, все, конечно, хорошо, вы там что-то, может, вам к рукам прилипает, но вот так-то уж на фоне золотых интерьеров и шампанского из хрустальных бокалов, может быть, все-таки не надо демонстрировать свое благосостояние, которое понятно откуда взялось. Но сейчас, видимо, это, как говорится, более широкая история. Но при этом получается, да, вот соратники Навального могут снимать бесконечно эти фильмы, потому что их можно снимать едва или не про любого человека. Просто берешь, по списку выхватываешь, и дальше по всяким его доступным базам со свойственным им скрупулезностью, что называется, пробиваешь и находишь все подряд. Про человека можно почти безошибочно это сделать.
Ну и да и нет. Видите, а фильм, состряпанный очень на ходу про мэра Орска, он оказался выстрелом не в мишень, да, потому что та квартира у сына мэра, которую инкриминировали мэру, она оказалась, ну, вполне как бы объяснима с точки зрения нормальных доходов этого самого сына, и поэтому здесь они немного поспешили и немного промахнулись. Но важно то, и вот вы это сформулировали, что выстроена система, где не просто собирается компромат на каждого, а где наличие этого компромата является инструментом контроля над элементами этой системы. Да? И значит, система категорически заинтересована в том, чтобы на каждого человека был такой компромат. И честные люди не нужны, потому что это уменьшает возможности контроля за человеком. Да? А когда у тебя есть папочка, и она демонстрируется людям. Это не просто каждый примерно предполагает, что на него что-то нарыто. Да? Она демонстрируется иногда людям, они знают, что такого рода материалы есть, которые позволяют в том числе и за вещи, которые внутри системы, они нормальны и позволены человеку. Номенклатурные какие-то блага сегодняшние, завтра могут обернуться поводом для того, чтобы провести судебное разбирательство и наказать жестко человека за то, что делают помимо него все окружающие, да, в чем был посыл вот этих нескольких посадок губернаторов, да, не в том, что взяли каких-то главных коррупционеров или людей, которые делали что-то не так и нарушали внутренние правила игры, да, а дело было в том, что всем показали, что каждый, что называется, под Богом ходит, и за те вещи, которые проделывает на своем месте каждый, можно вполне получить 10, 15, 20 лет колонии, а чтобы их не получить, надо еще более внимательно, еще более ответственно прислушиваться к тому, что тебе рекомендуют или приказывают сверху, и выполнять все, а иначе ты можешь там оказаться.
То есть таким образом отчасти чиновничество дисциплинирует в политическом смысле? Потому что, вот, ну, что называется, ввязываясь в эту номенклатурную игру, человек понимает, что если он честный, у него нет шансов куда-то продвинуться. А если он нечестный, то его сдерживают другим образом, то есть вот такими вот папочками, которые мы с вами сейчас упоминали неоднократно. Но, с другой стороны, он должен быть тогда максимально лояльный человек. Уже не то, что там шаг влево, шаг вправо, даже там, не знаю, на сантиметр не отклоняясь от этой вот генеральной линии. То есть просто вот. И то, кстати, между прочим, ничего не гарантирует, что там Иванов был нелояльный человек, что ли. Просто, видимо, вот какие-то другие шестеренки пришли в движение, и он с этого вот насеста упал. Но, по сути, людей ставят в такие условия, когда они могут, с одной стороны, быть жуликами, а с другой стороны, могут в какой-то момент ответить, если будут недостаточно в эту систему встроены или как-то будут себя, что называется, простым дворовым словом, борзеть. Вот получается как-то так.
Ну, борзеть – это было бы полбеды, если бы были какие-то рамки, и чиновники, бюрократы знали бы, что, соблюдая эти рамки, они могут чувствовать себя в безопасности. Дело еще в том, что когда происходят какие-то важные, серьезные подвижки, меняется относительный расклад, баланс сил. Патрон, который курировал этого конкретного бюрократа, он слабеет или он уходит. И вот все те защиты, которые раньше действовали, они перестают действовать. Да? И в этом смысле человек не может своими действиями, своим поведением себя обезопасить, потому что это немножко как природное бедствие. Да? Сегодня твой начальник в фаворе, и ты в безопасности, а завтра с ним что-то произошло, и ты можешь стать козлом отпущения.
То есть даже не он ответит, а ты вместо него ответишь. Таким вот будешь этим. Как это, как
в том числе, да.
Как в Японии, там нельзя обидеть начальника, но можно чучело начальника, значит, попинать. Вот он как вот такое чучело некоего. Вот. Вот, потому что сейчас все же все равно говорят все про Шойгу при этом, считают его шансы, потому что Иванов уже, видимо, сядет, это понятно. А вот что будет с Шойгу, это такая тоже интрига. Слушайте, ну вот еще один вопрос. Это, естественно, все вот такие вот передвижения, тем более Министерство обороны, в условиях, когда страна, в общем, воюющая. Возникает вопрос, это вот это все работает на укрепление системы или на расшатывание системы? Понятно, что это не сиюсекундный результат, но вот в принципе.
Но у системы есть два приоритета. Один – это эффективность с точки зрения системы, да, насколько эффективна агрессия российская в Украине. Второй – это лояльность и степень контроля над корпорацией со стороны Кремля. И вот здесь у системы каждый раз довольно сложный выбор, да, потому что чем более лоялен руководитель корпорации, тем он может быть менее эффективен, поскольку его лояльность, она связана с тем, что он напрямую зависит от Кремля, а не от той корпорации, которую возглавляют. Да? Вы ищете кандидата в губернаторы, и вы можете его выбирать или среди влиятельных представителей региональной элиты, тогда он будет более эффективен, но менее вами контролируем, потому что его сила, его опора – это региональная элита, а не то, что его назначил какой-то чиновник или даже президент в Кремле. То же самое относится к Министерству обороны. Да? Вы можете держать не очень популярного и не очень умелого, просто в силу того, что он даже не выходец из этой корпорации, министра, просто потому, что это вам удобно. Это усиливает ваш контроль за ним, и это ослабляет корпорацию, которая не может выступать самостоятельно и чего-то требовать. Да? Но в какой-то момент возникает необходимость получить эффект. Да? И тогда вы можете пойти тем путем, которым Кремль, которым Путин пошел, усилив Вагнер, да, и как бы дав в одни руки колоссальные ресурсы, он получил, с одной стороны, какой-то в нужный момент военный успех, неважно, как к нему относиться, но одновременно усилил риск неконтролируемости того, что происходит. Да? И вот после этого мятежа Пригожинского было понятно, что надо выбирать, либо делать упор на эффективность, либо делать упор на лояльность и контролируемость. И то, что мы видели до сих пор, было выбором в пользу лояльности и контролируемости, а не в пользу там, военной какой-то эффективности. Стратегия может поменяться, да, и вот тогда в Кремле могут счесть, что сегодня лучше, если военную корпорацию возглавит кто-то другой, в том числе, может быть, и выходец из этой корпорации, если надо переломить то, что происходит на театре военных действий. К примеру.
Но в любом случае в инаугурации 7 числа и после этого там до 20-го, как я понимаю, там есть 2 недели для того, чтобы утвердить вот это все правительство там в новом составе. Вообще важно следить нам за этими изменениями, вот за этим персональным составом. Вместо этого министр будет тот, вместо этого тот, вместо того этот. То есть насколько вот эти все передвижения, ну, мы можем считать, не знаю, не как обыватели, а как люди, все-таки следящие более-менее за политическим процессом, насколько мы вообще можем считать это все значимым?
Я думаю, что именно от того, что мы увидим, зависит, насколько это значимо. Да? То есть это могут быть какие-то точечные замены, когда там престарелого руководителя меняют на другого человека, а могут быть какие-то серьезные подвижки, из которых будет следовать, что меняется стратегия, а не меняется дизайн, а не просто конкретные фамилии конкретных людей, которые находятся на том или ином месте. Я бы не ожидал каких-то серьезных и масштабных изменений, кроме как в силовых и правоохранительных корпорациях, где мы имеем людей, состарившихся на своих постах, и уже поэтому не особенно эффективны. Да? И это очень тревожный был сигнал, когда на своем посту умер председатель Верховного суда, символизируя то, что система, по крайней мере, в некоторых своих звеньях, она уже выработала полностью свой ресурс. Да? Но замена Лебедева как председателя Верховного суда на однокурсницу Путина, замена 80-летнего чиновника на 70-летнюю чиновницу, она показало, что система, по крайней мере, пока не способна к масштабным и радикальным подвижкам, а она, собственно, занимается латанием каких-то дыр, и скамейка, что называется, запасных, кадровый резерв у Путина крайне ограничен. Поэтому за 2 с лишним года войны мы видели только перемещение людей с одного места на другое, но мы не видели никакого реального обновления вот в этом самом высшем руководстве путинской элиты. Способен ли Путин, способен ли Кремль изменить свой подход? Это большой вопрос. Мне кажется, не способен, но поживем увидим.
Спасибо вам большое. Николай Петров, политолог, был у нас на «Живом гвозде» в особом мнении. Друзья мои, еще раз вам напоминаю, не забудьте подписаться, если не подписались, написать какой-нибудь хороший содержательный комментарий, поставить нам вот такой вот значок. Вот, все это поможет людям увидеть как можно большему количеству вот эту вот трансляцию. Спасибо вам еще раз, Николай Владимирович. Спасибо всем, кто нас смотрел. И, что называется, до новых встреч.